Личное дело. У микрофона Татьяна Ткачук. Испанский писатель Рубен Гонсалес Гальего в частном письме к одному из моих сегодняшних гостей писал: «Не люблю общественные акции, тем более День защиты детей». Он, проведший большую часть жизни в детдомах и интернатах для инвалидов, знал, о чем говорит. О детях, особенно обделенных в жизни главным, нужно думать и говорить не единожды в году. Сегодня Международный день защиты детей. И меня утешает лишь то, что о беспризорных и безнадзорных детях, о социальных и латентных сиротах мы уже в этой студии говорили не раз. И не раз еще вернемся к этому разговору. А общественная акция всего лишь повод вновь пробить тревогу и задуматься над тем, что для этих детей может сделать лично каждый из нас. Мои гости сегодня – руководитель благотворительной организации «Мурзикру» микрохирург Герман Пятов, именно ему было написано то испанское письмо, и Мария Сенина, психолог Кардымовской школы-интерната для детей-сирот Смоленской области. Здравствуйте, господа.
Добрый день.
Здравствуйте.
Сначала для тех наших слушателей, кто впервые встретился в личном деле с Германом и с Марией, я коротко расскажу о своих гостях. Герман возглавляет организацию, состоящую из нескольких сотен человек, и уже много лет помогает не на бизнес-основе, а совершенно добровольными пожертвованиями детям из отдаленных от Москвы детдомов. Под покровительством Мурзиков сейчас находится около 5000 детей, в том числе из такой российской глуши, куда за последние 40 лет никто, кроме команды Германа, с помощью не приезжал. Мария – единственная из 40 выпускников Смоленского педагогического университета по специальности педагог-психолог, кто пошел работать в учреждение образования. Остальные сокурсники ушли в офисы, банки и магазины. Герман, поскольку толчком к сегодняшнему разговору послужило написанное вами вместе с командой Мурзикру открытое обращение к президенту России Владимиру Путину, под которым вы сейчас собираете подписи, и, насколько вот я узнала, перед началом эфира уже несколько тысяч подписей собрано, расскажите, пожалуйста, коротко, в чем суть ваших предложений президенту?
Прежде всего, просто заставил обратиться к президенту ситуация, когда мы 8 лет ездим по детским домам, занимаясь проблемами детей-сирот, но это бессмысленно, и наши дети и внуки будут продолжать дело, если мы не будем заниматься проблемой безнадзорных. И поэтому проблема безнадзорности, то есть латентного сиротства, это вот та главная проблема, которая заставила вот с таким обращением выйти на президента, потому что если не целенаправленных шагов не совершать, то мы ничего не сделаем. И, собственно, вот в структуре письма, ну, там есть преамбула о как бы положении детей в Российской Федерации, о том, что у нас, кроме 800 тысяч сирот официально зарегистрированных, есть до 5 миллионов безнадзорных, которые в худшем положении находятся, чем официально зарегистрированные сироты. Вот, и мы попросили, значит, вот как бы в конце обращения, там, просьбы к президенту, значит, создать структуру, которая будет заниматься выявлением, потому что у нас сейчас этим занимается и Министерство образования, и Министерство внутренних дел, и в итоге как бы никто не может ответить на вопрос, сколько все-таки сирот и безнадзорных детей у нас. Вот, значит, вторая просьба – это озвучить эту проблему, то есть, чтобы как бы подсчитать это количество и качество, да, этих детей, ну, по каким-то критериям определить, они все-таки вот получают какую-то опеку со стороны родителей или не получают, вот, озвучить их количество и проблему, вот. Третья просьба – поддержать существующие сиротские учреждения, потому что в последнее время очень много заявлений, что мы вот сейчас закроем все детские дома, детей по семьям раздадим. Мы помогаем вот с командой Мурзикру 70 сиротским учреждениям, и мы не видим, чтобы бурно шел процесс раздачи. Это как бы очень идет туго, очень тяжело и мизерные количества.
Герман, сразу сейчас вас прерву на секунду. Мария, вы работаете непосредственно в детском доме. Примерно какой процент детей отдаются?
Ну, на данный момент в нашем интернате проживает 200 детей. За последний год, вот этот, когда мы начали работать по патронату в семью, мы отдали 40 детей.
Из 240 детей?
Да. Но и это единственный интернат нашей области, в котором такое большое количество.
То есть это еще много считается?
Это очень много считается, да. Потому что в основном это 5-10, вот где-то в таком количестве.
На детский дом.
на детский дом, да.
Спасибо, Мария Германовна. Продолжайте, пожалуйста.
Ну вот...
Итак, создать структуру и озвучить статистику каким-то образом.
Структуру, статистику, поддержать существующие учреждения. Почему? Потому что, да, конечно, надо раздать по семьям, но не превращать это в такой конвейер, да, в такую компанейшн, как у нас любят, да, а потом эти дети вернутся обратно на улицы, и мы опять будем разгребать. Это все равно, что сказать. Ребят, давайте бороться с преступностью. Давайте сейчас выпустим всем преступников на свободу, сделаем амнистию, они станут хорошими людьми, и все будет замечательно. Это уже были такие попытки в истории нашего государства. То же самое с этими детьми. Они зачастую асоциальные, имеют массу психологических проблем. И вот Мария скажет, подтвердит мои слова, ей приходится, причем вешают это на психолога, который один в этом сиротском учреждении на 200 детей, да?
Я знаю,
еще
что
и поддержку
раз...
патроната. И вот в третьем пункте мы говорим о том, что хотя бы вот помощь с оказанием психологической поддержки детям-сиротам в сиротских учреждениях. Вот, потому что...
Ну, к третьему пункту мы вернемся отдельно. Мы будем во второй части программы пытать Марию о том, как ей работается в детском доме и какие сложности есть в этой работе. А скажите, пожалуйста, Герман, вот официально в стране около 800 тысяч сирот зарегистрировано, да? Вы в письме Путину утверждаете, что на каждого сироту, которым так или иначе занимаются органы опеки, приходится еще 10, до которых эти органы не добрались. Что это за дети, которые живут, вот как вы пишете в этом письме, якобы в семьях?
Ну, во-первых, здесь есть вот лукавство в статистике. Вот 800 тысяч у нас детей официально зарегистрированных. Из них государство, ну, в лице Министерства образования говорит, ну, мы вот большую часть мы передаем в семьи. Каждый год выявляется 130 тысяч сирот, около того, да, каждый год только за год выявляется новых. Вот, за 10 лет, значит, уже там больше миллиона. И они говорят, мы передаем их в семьи. Вот, на самом деле, просто они остаются там же, где их обнаружили, просто закрепляется опека за бабушкой. То есть, фактически, ребенок вообще его не передвигает, ничего с ним не происходит. А формально просто родители там лишают родительских прав, он становится официально юридически сиротой, и опеку закрепляют за бабушкой.
Ну, это, казалось считается... бы, хорошо, ребенок при бабушке, иная бабушка, может, и лучше родителей может воспитать.
Да, это бог. Конечно, это хорошо, когда действительно это так. Но по данным той же лаборатории социального сиротства НИИ детства, которая в структуре Министерства образования, который вот, я на это ссылаюсь в письме к президенту, да, на эти данные, они говорят о том, что 88% это бабушки престарелые, и ситуация у детей тяжелая и так далее. То есть, что об этом говорить? Но кроме этих детей, вот мы говорим 10 детей, да, на каждого так официально зарегистрировано, ну, там 10, не 10, там никто их так досконально, скрупулезно не считал. Есть разные данные, ну, 4, 5, 6 миллионов таких безнадзорных детей. Вы выходите за околицу детского дома, идете в ближайшую деревню, а у нас большинство детских домов расположено в селах, деревнях, в малых городах. Вы идете и проходите по дворам, и просто смотрите, кто лежит в стельку пьяный и у кого есть дети. Вот и считайте этих детей. Вот, пожалуйста, это будут безнадзорные дети. Это очень просто. И таких детей, и вы можете пообщаться, опять же, с персоналом этих учреждений сиротских, которые тоже живут в округе, да, в окрестностях этого детского дома, они вам подтвердят и так далее. То есть, если потому что вы там, ну, лично можете пройти там, ну, 20, ну, там, 30 дворов, ну, не 200, не 300, один, да, там, или там группа, и там вот у нас, как бы, команда Мурзиков, когда приезжает, вот. А если, например, проводить эту выборку, то вы поймете, что этих детей просто море. И такие данные у нас есть. И от МВД, когда они проводят, но они же не занимаются целым, на них никто не возлагает эту обязанность. Они просто проводят рейд и выявляют безнадзорных детей. И они дают статистику. Вот у нас там за год мы выявили 600 тысяч. Представляете, 600 тысяч безнадзорных за год они были. Но они же не делают не в масштабах страны, они делают какие-то регионы. Несколько регионов, вот они берут сводно. Более адекватная статистика у прокуратуры.
Но мы еще вернемся к этому. Спасибо, Герман, мы скоро вернемся в эфир.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
На волнах «Радио Свобода» программа «Личное дело». О беспризорных и безнадзорных детях говорят руководитель команды «Мурзик.ру» Герман Пятов и психолог Мария Синина. Телефон студии 8 800 200 ровно 2212. Мы работаем в прямом эфире. Звонок в нашу студию бесплатный для жителей любого региона России. Пожалуйста, начинайте звонить нам. Мои гости готовы и выслушать ваше мнение, и ответить на ваши вопросы, если они будут. Мария, картина, которую Герман нарисовал вам изнутри, из региона, кажется менее страшной, более удручающей. Как вы это видите?
Не, ну, картина на самом деле все-таки страшная. Количество детей с каждым годом, которые находятся в наших учреждениях, растет. И поэтому надо браться уже за эту проблему и начинать это как-то решать. Хотя бы даже, может, сегодня мы решим что-то, что нам делать с психологической службой в интернатных учреждениях.
Вот вы, когда идете с работы, вы видите во дворах тех самых валяющихся пьяных, у которых, очевидно, есть дети, и, очевидно, они точно так же должны были бы оказаться в поле зрения государства, им должно было бы не меньшее внимание уделяться, чем вашим воспитанникам?
Конечно, мы же живем в сельской местности, работы у нас, к сожалению, нету, и очень много родителей именно безработных и алкоголиков. Поэтому эти дети, дети этих родителей, как раз-таки и становятся нашими воспитанниками.
Скажите, а вот на ваш взгляд, вот хоть какая приблизительно часть вот из этих детей попадает в поле зрения органов опеки? То есть сколько там, я не знаю, из 10 таких детей имеют шанс получить официальный статус сироты, а значит и надежду на хотя бы какие-то хоть маломальски пристойные условия жизни?
Ну, я думаю, 60% этих детей, в принципе, будут находиться в нашем учреждении, а остальные еще несколько, может, месяцев, а может быть и лет еще проскитаются, потому что не всегда их можно даже и выявить.
Герман, скажите, вот вы предлагаете в своем письме президенту создать специальную структуру, которая будет защищать интересы этих детей. Но в то же время вы же говорите, что есть подобные подразделения и в Министерстве образования и науки, и в Минздрав соцразвития. То есть не получится ли, что мы будем плодить чиновников и бюрократов, создавая очередную структуру, вместо того, чтобы, я не знаю, может быть, какими-то другими методами действовать? Зачем еще одна структура?
Ну, я поясню. Я тоже не сторонник плодить структуры и чиновничье кресло, но если бы эта проблема исчерпывалась, например, там, ну, двумя-тремя сотнями тысяч детей, в принципе, можно было ее в таком текущем порядке решить. Если мы говорим о том, что 5-6 миллионов детей задействовано, а это и 800 тысяч сирот официальных, и безнадзорных, там 4-5 миллионов, и есть дети-наркоманы, и есть дети, которые в местах лишения свободы находятся уже, да, несовершеннолетние, то это в совокупности цифра, ну, достигает там 6-7 миллионов детей, которые оказались за бортом. Это уже национальная катастрофа, потому что это приближается к 1/4 части всех детей в Российской Федерации. То есть это колоссально. А они когда вырастут, и это касаться будет каждого из нас, и вот слушатели наши, наших, и вас, и меня, мы не отсидимся за железными дверями своих квартир, потому что эти дети из этой сельской глубинки, да, из вот маленьких районных центров, из сел, из деревень, они будут ехать в большие города, потому что там им делать нечего, и они будут пополнять ряды преступников, алкоголиков, наркоманов и тунеядцев, и это будет волна такая, на фоне которой нам все, что было в 90-е годы, покажется так, цветочками.
Вот. Герман, я думаю, что вот сейчас самое время послушать, что об этой проблеме думают в той самой лаборатории социального сиротства и детства Российской Федерации, которая подчиняется как раз Министерству образования, на данные которой вы ссылались в своем открытом письме президенту. С Надеждой Ивановой, заведующей этой лаборатории, беседовал социолог Федор Марченко.
Есть ли у вас какие-то данные о том, сколько детей в России, которые являются социальными сиротами, но не имеют такого статуса?
Вы говорите о детях, которые вроде бы из семьи не изъяты, что они живут в семье с бабушками и дедушками, например, при том, что их родители не занимаются их воспитанием по разным причинам. Но вообще это ненормальная ситуация, потому что если она, такая семья есть, вообще, конечно, органы опеки и попечительства обязаны по семейному кодексу в трехдневный срок, там, после того, как им становится известно о таком случае, принять меры по защите прав ребенка. Потому что, в принципе, конечно, такие дети есть. Я не думаю, чтобы их было очень много, потому что сейчас, в нашей сегодняшней ситуации, бабушки и дедушки тоже понимают, извините, может быть, за некоторый цинизм, выгоду оформления опеки или как оформление каких-то отношений с этим ребенком, потому что, например, сейчас опекунам Москва и Россия платят достаточно хорошие деньги за это дело все. Вот так, чтобы дети жили с бабушками, дедушками, а родители совершенно были отстранены. Наверное, есть такие случаи, но я думаю, что их немного. Если вы знаете статистику по России, то вот, например, на начало 2007 года официально зафиксировано 820 тысяч детей, оставшихся без попечения родителей, которые стоят на учете, которые получают государственные пособия. Из них 375 – это под опекой. У своих престарелых бабушек и дедушек, ну, официально под опекой, оформлена эта опека. И более половины из них платят государственные пособия. Потому что половина не получает пособия в связи с тем, что родители должны платить алименты и сами содержать этих детей. За этих детей мне очень больно, и я за них везде борюсь. И где я выступаю, всегда говорю, что вот мы говорим, что в детском доме плохо. Да, безусловно. Детский дом, даже самый лучший, это плохо. Но и под опекой детям плохо.
Скажите, почему таких детей не ставят на учет, и как, по-вашему, с этим стоит бороться?
Это все так скрыто, что их проживание кажется благополучным. Когда бабушка, например, настолько это все сама скрывает, что кажется благополучным. Ну, скажите, пожалуйста, в семейном кодексе написано, что каждый, особенно из тех людей, там, образования, медицины, кто общается с ребенком, обязан в органы опеки и попечительства сообщить, если он видит, что какое-то неблагополучие у ребенка. Там бьют или пьют, или там его все время на улице болтается. Если вы знаете этот опыт, например, зарубежный. Там позвонил сосед в социальную службу, на него быстренько заполнили бумажку, кто сообщил, что сообщил, когда сообщил. У нас, к сожалению, механизма этого нет. Вот такой у нас менталитет, как мы говорим. Ему лучше в родной семье, чем если его заберут. В детском доме-то ему будет хуже, чем с родной бабушкой. И все равно. Таких детей не может быть много, потому что если органы опеки и попечительства хоть чуть-чуть работают, то они будут знать об этих случаях. Не секрет, конечно, что у нас очень позднее выявление. Все доводится уже до ситуации крайней, когда вот уже ребенок совсем доведен до отчаяния, и вот когда уже все видят, что его надо изымать.
Это был материал социолога Федора Марченко. С немалым трудом Федору достался этот материал. Не очень хотели ему давать интервью в лаборатории. Цифры называть отказались, хотя, может быть, и не располагают такими цифрами. Вот у меня сразу несколько вопросов по вот кусочку такому, который мы сейчас услышали. Ну, во-первых, желаемое и действительное, да, то есть очень хочется, чтобы в трехдневный срок органы опеки, выявив, сообщили, поставили на учет и ликвидировали проблему. По-моему, в России ничего не происходит в трехдневный срок, насколько я знаю. Вопрос второй. Надежда Иванова сейчас сказала, что выгоду опеки понимают, и поэтому выгодно быть опекуном. Льготы, там, пособия и так далее. Если человек пьющий, он может получать это опекунское пособие, но на что он его тратит, это другой вопрос. Герман, вот ваше ощущение от того, что мы сейчас услышали, и насколько это близко к реальной жизни?
Ну, во-первых, если внимательно слушать это интервью, то из интервью видны противоречия одних частей этого интервью другому. То есть, когда она говорит, что в трехдневный срок должны выявлять, а в конце интервью она говорит, ну вот, к сожалению, дети запущенные, поздно выявляются и так далее. То есть, это как бы человек говорит как бы о том, как бы вот вообще по идее вот должно быть так, вот ну, все гламурно так и все как бы шоколадно. Вот, и в то же время вот я в письме президенту пишу, что у нас откуда берутся дети Маугли. То есть, когда ребенка на протяжении 5, 7, 8 лет воспитывает его собака или кошка. Вы можете такое представить в цивилизованной стране, которая в космос запускает ракеты? Это же факт. Об этом все говорят. Таких детей я сам лично знаю, которые попали в детский дом. Вот ребенок, которого воспитывала кошка. Это первое. Второе. Вот, пожалуйста, данные господина заместителя генерального прокурора Российской Федерации Сергея Николаевича Фрединского, которые я взял не откуда-то из потолка, а с официального сайта Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Вот. И вот он говорит, дело в том, что общие цифры статистики весьма относительны в силу того, что единого банка данных у нас, к сожалению, нет. А все статистические данные, имеющиеся в отдельных министерствах, например, в министерствах образования, культуры или внутренних дел, содержат сведения только о тех категориях, учет которых в части возложен на них соответствующими методическими рекомендациями, инструкциями в этих министерствах. Поэтому эти сведения далеко не отражают реального положения дел. И все-таки, исходя из сводных цифр этой статистики, мы оперируем количеством примерно 1,5–2 миллиона беспризорных и безнадзорных. Это по учетам. А фактически эта цифра приближается к 4 миллионам. Конец цитаты замгенпрокурора. Я хочу сказать, что к чести прокуратуры должен сказать, несмотря на то, что прокуратура для многих граждан является такой страшилкой, к чести прокуратуры должен сказать, что они обладают реальной информацией по положению детей в Российской Федерации. Почему? Потому что это та структура, которая реально занимается их защитой. Я неоднократно сталкивался с проявлениями, когда прокуратура была единственной. Ну, это районная прокуратура, или бывает и генеральная прокуратура, единственная структура, которая приходила, выявляла нарушения прав детей и выступала в их защиту, выносила свои постановления, которые вынуждены были выполнять все, значит, структуры, которые должны этим заниматься.
Герман, скажите, вот вы президенту пишете, что когда безнадзорные дети подрастут, нас ожидает волна преступности. Мы рискуем получить вместо нескольких миллионов полноценных граждан несколько миллионов потенциальных алкоголиков, уголовников, наркоманов и тунеядцев. Прогноз, мягко говоря, ужасающий. А что, собственно, вы предлагаете делать с детьми, которых в идеале выявит вот некая созданная президентом структура? Всех их поместить в детские дома?
А места нет. Я пишу о том даже президенту, что там места не хватит. Всех детей вот мы выявим, и что? Мария тоже может подтвердить. А, во-первых, конечно, надо стараться развивать все формы. Часть надо устраивать в семьи. По возможности, потому что когда, ну, во-первых, должны быть четкие критерии. Вот ребенок, да, как оценить его положение в данной ситуации? Если родители совсем уже никакие, то его надо изымать. Если родители более-менее какие-то адекватные, просто они, ну, пьют там в два раза меньше, чем которые совсем никакие, да, значит, там можно пытаться как-то решить проблему с родителями. В части случаев, да, закрепить за бабушкой опеку, за какими-то родственниками, создавать какие-то временные приюты там при церквях, потому что вот сельский учитель и сельский батюшка – это единственные люди, которые как-то вообще опекают этих детей, да, и уделяют им какое-то внимание. Вот. И поддерживать существующую систему сиротских учреждений, ее нельзя разрушать, потому что нам все равно этих детей надо будет куда-то девать, понимаете?
То есть, насколько я понимаю, в любом случае вы призываете каждого такого ребенка знать в лицо и держать его,
конечно,
в поле зрения.
Конечно, обязательно. Первое, что надо сделать, выявить. Я пишу президенту о том, что нет структуры, которая занимается в полном объеме выявлением этих детей.
Спасибо, Герман. Мы продолжим программу «Личное дело», в которой говорим сегодня о беспризорных и безнадзорных детях сразу после краткой сводки новостей. А в программе «Время гостей» в 19 часов участвуют Николай Злобин, директор российских и азиатских программ Вашингтонского института мировой безопасности, Валерий Чалый, директор международных программ Украинского центра экономических и политических исследований имени Разумкова. Ведет этот эфир Виталий Портников. Не пропустите.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко об основных событиях. Российские правозащитники призывают обсудить ситуацию с правами человека в России на саммите «Большой восьмерки». Обращение к лидерам западных стран подписали глава Московской хельсинской группы Людмила Алексеева и лидер движения «За права человека» Лев Пономарев. Милиция изъяла тираж агитационной газеты, подготовленной в преддверии марша несогласных в Петербурге 9 июня. Задержаны активисты оппозиции, сопровождавшие груз, и директор типографии. В Подмосковье задержан студент, торговавший взрывчаткой. Молодой человек был задержан в Коломенском районе на трассе Москва-Урал при попытке продать более 30 килограммов взрывчатого вещества. Президент Украины Виктор Ющенко продлил срок полномочий депутатов еще на один день. Верховная Рада снова заседает. До этого президент приостановил действие указа до 31 мая, чтобы депутаты могли принять поправки в избирательное законодательство, призванные обеспечить проведение выборов 30 сентября. Министерство иностранных дел Великобритании срочно пытается установить подлинность видеообращения корреспондента BBC Алана Джонстона. Британские СМИ комментируют заявление Андрея Лугового, сделанное на пресс-конференции в Москве. Газета «Таймс» называет смехотворным предположение, что Ми-6 использовала полоний, чтобы отравить Литвиненко, и затем оставила радиоактивные следы в Лондоне, заражая десятки людей. Россию не устраивает новый проект резолюции по Косову. в Совете, предложенный в Совет Безопасности ООН несколькими европейскими государствами и США. Москва настаивает на продолжении переговоров между албанскими лидерами края и представителями Сербии. Генерал армии боснийских сербов Здравко Толимир, обвиненный в геноциде во времена конфликта 90-х годов, как ожидается, будет передан сегодня Гаагскому трибуналу.
Мы продолжаем программу «Радио Свобода. Личное дело». На фоне того, что еще огромное число детей в России остаются в детских домах и сиротских учреждениях, есть и те дети, кто живут с родителями или бабушками-дедушками. Но если родственники – алкоголики или наркоманы, то дети вынуждены побираться, питаться на помойках, а то и воровать. Они не учатся в школах, но не попадают ни в какую статистику органов опеки и попечительства, поскольку формально не являются сиротами. Об этих ребятах в Международный день защиты детей и продолжают разговор в студии психолог Кардымовской школы-интерната для детей-сирот Смоленской области Мария Синина и руководитель благотворительной организации «Морзик.ру» микрохирург Герман Пятов. Ведет программу Татьяна Ткачук. Мы в прямом эфире. Я повторю телефонный номер студии 8 800 200 ровно 2212. Мы ждем ваших звонков. И, Мария, наступила ваша очередь. Буду теперь пытать вас. В письме Германа или в материалах его сайта, сейчас я уже не могу сказать точно где, я нашла такую цифру, что из 70 детских домов, которые курируют Мурзики, штатные психологи есть только в 20, да и то единичные. Мария, причина в банальном, то есть низкая зарплата и неблагодарная работа или в чем-то еще?
Ну, я думаю, что все-таки первая причина – это как раз-таки низкая заработная плата. Студент, закончивший высшее учебное заведение, у нас выходит из стен института с восьмым разрядом. Голый восьмой разряд, ставка – это 1400 рублей. Если вы идете работать на село, в интернатное учреждение, то к этой ставке добавляется 45%. На себе, на своем примере я скажу, что целый год я получала 2300, это к выдаче. Пока вот через год я не защитилась на вторую квалификационную категорию. Так что я думаю, что...
И простите сразу, Мария, за вопрос, насколько повысилась ваша зарплата при этом?
Она стала 4000.
4000.
Что, в принципе, тоже особо никто на эти деньги идти работать не хочет.
Скажите, пожалуйста, и что за вот эти 2300, за которые вы год отработали, вы должны были делать? Вот сколько детей на вашем попечении оказывалось?
Ну, все 200 детей. Причем наш интернат, возрастной... возраст детей в нашем интернате от 3 до 18 лет. То есть это все возрастные группы. А как известно, работа с детьми, с разными возрастными группами носит различный характер. И поэтому приходится выполнять всю работу. Но в основном работа идет групповая, чтобы охватить как можно больше всех детей, да? А единичные случаи только именно те, кто нуждается, кто сами приходит. И то дети становятся в очередь, потому что я не успеваю, например.
Мария, я в ужасе от цифр, которые вы называете. Мы сейчас вернемся к этому разговору. У нас первый звонок в студии из Петербурга. Андрей Владимирович дозвонился. Добрый день, вы в эфире.
Алло, здравствуйте, дорогие коллеги. Ну, на трех моментах хочу остановиться. Во-первых, то, чем вы занимаетесь, это святое дело, и, так сказать, только можно шляпу снять и низко поклониться.
Спасибо.
Часть вторая. Значит, вот вся эта проблема, а ведь это элемент молодежной политики, скажем так, у нас в стране. И вот я как человек, который, в общем-то, узко вроде профилактики наркомании занимается по определенным своим делам, я вижу, что происходит очень интересная вещь. Вот та часть, которая считается как бы элитой общества, студенчества, да, оно по формам поведения, оно все больше приближается вот к той группе, с которой работаете вы. То есть происходит как бы сращивание здесь моделей поведения. И вот этот процесс криминализации, который вы, так сказать, прогнозируете, он ведь захлестнет все общество. И, наконец, последнее, что я хотел сказать, что вот та роль прокуратуры, которую вы отмечаете, это действительно так. Во всяком случае, вот у нас по Питеру я могу сказать, что то, что касается всех наркотических дел, как только стала этим заниматься прокуратура, совершенно четко, так сказать, изменение в этом плане наметилось. Спасибо вам за внимание.
Андрей Владимирович, спасибо вам.
Спасибо вам большое.
Я вас попрошу оставить координатору нашей программы Белле Калоевой свой телефонный номер, поскольку один из последующих эфиров я собираюсь как раз делать о профилактике наркомании, и, возможно, мне ваша помощь понадобится. Так что оставьте, пожалуйста, свои координаты. Герман, ваш комментарий, прошу.
Ну, вообще, приятно. Такой компетентный звонок. Человек в теме и, в общем-то, владеет информацией. И я даже вот не думал, например, да, о студенческой части. Хотя, конечно, могу согласиться, потому что вот такой молодежный алкоголизм, я, правда, не занимаюсь вопросами наркомании, ну, просто нереально, да, занимаюсь всем. Вот. Но вот я знаю, что среди школьников, даже московских и студентов, такой вот бытовой, начальный, молодежное употребление алкоголя достаточно распространено и носит такой достаточно, ну, массовый характер и бесконтрольно. Это ужасно. И это поддержка, ну, аргумент в пользу того, о чем я и говорю, и с чем мы обращаемся к президенту. Вот. Ну, дело в том, что мы не то, что там, знаете, как бы надежда на президента, как на Бога, что вот он одним там
росчерком
пера решит все. Мы сами будем, я об этом говорил, у нас была пресс-конференция, я сам говорил о том, что мы создадим такую структуру, если государственная административная система не предусматривает создание. Мы создадим, будем работать с выявлением сами, надеемся
просто... Лишь бы не мешали.
Лишь бы, да, чтобы нас не душили, и какое-то содействие, если будет оказано, мы будем очень признательны.
Спасибо, Герман. Еще звонок принимаем. Николай Петрович, Ленинградская область. Добрый день.
Добрый день. Сегодняшнюю ситуацию чиновники прекрасно знают, что не позже, чем через 20 лет Россия распадется. Детьми они заниматься не будут, они занимаются подготовкой запасных аэродромов для себя и для своих потомков.
Ну что ж, здесь можно комментировать, даже и не знаю. Наверное, не будем комментировать. Спасибо вам за звонок.
Да, спасибо.
Мария, продолжим разговор. Вот дети от 3 до 18 лет, их 200 человек. Я вот не могу себе представить, что в принципе может сделать один психолог для такой гвардии, в основном запущенных детей. То есть в идеале 3-4 ребенка одновременно, учитывая запущенность проблем. Это максимум, которому можно было бы реально помочь, даже учитывая вашу молодость там и... запас еще какой-то жизненных, профессиональных сил и просто физического здоровья, да? Я не представляю, как вы справляетесь вообще? Вот как ваш ежедневный рабочий день выглядит?
Ну, рабочий день выглядит, конечно, стандартно, да, с 9:30 до 5:30. Но вот работаю я, можно сказать, круглосуточно, потому что, когда ты на работе в школе-интернате, ты занимаешься чисто практической работой, а всю свою методическую работу, самоподготовку, все, конечно, делается уже в нерабочее время. И поэтому, получается, круглосуточные выходные я постоянно занимаюсь работой.
Ну вот скажите, приходит, например, к вам группа детей, там, я не знаю, от 13 там, до 17 лет, да, предположим.
Угу.
А сколько в этой группе человек? Человек 30?
Группа детей в основном человек 20.
Человек 20.
Да, это групповая работа.
И вот вы ведете эту групповую работу, но вы ведь наверняка в этой группе в течение этих занятий видите каких-то 3-4 человек очень сложных и очень проблемных, и понимаете, что каждому из них нужна индивидуальная помощь. Вы когда это ночью должны делать? Вообще, как это предусмотрено? Я не представляю.
Не предусмотрено никак. Даже в сетке расписания, например, когда, да, вот до обеда же дети учатся в школе, нигде не предусмотрено психологических занятий. Поэтому получается, что я стараюсь урывками, либо кто-то ушел на больничный. Я тогда заменяю эти уроки, чтобы поработать с трудным классом или просто вот. А все индивидуальные уже занятия после обеда. Но опять-таки специфика интерната такая, что в 4:30 дети садятся на самоподготовку, и до 9:00 они занимаются выполнением домашнего задания, подготовкой. И поэтому уже в это время их тоже никак не вырвешь. То есть вот этот вот кусочек.
То есть если вы понимаете, если вы видите отчетливо, что в группе у вас есть ребенок, который, например, страдает от каких-то ночных кошмаров, или ребенок, который переживает там какой-то комплекс неполноценности чудовищный, и вы понимаете, что профессионально вы могли бы помочь этому ребенку, поработав с ним как следует, но у вас просто физически нет ни времени, ни доступа к этому ребенку, потому что вы же не можете его снимать с уроков, или вы не можете его с подготовки.
Вот это обнажает как раз, вот обратите внимание, да, не мало того, что один психолог на 200 человек, но в структуре занятий не предусмотрено время, чтобы взять ребенка, да, и им позаниматься. То есть он ходит на занятия, он ходит там еще какие-то кружки, да, но психологическую помощь не получает. Это чудовищно.
Спасибо, Герман. Есть уже вопрос к вам, но мы сейчас звонок примем из Москвы. Иван с нами на связи. Иван, добрый день.
Добрый день. Я тоже очень много работал с детьми, причем в том числе с разного рода больными детьми, с психическими отклонениями и так далее. Поэтому я просто, как профессионал в этом деле, я на 100% уверен, что вот такими вот рыбочками, кусочками при самом героическом старании с ребенком ничего нельзя сделать. Потому что, во-первых, конечно, совершенно невозможно заниматься с детьми с таким большим диапазоном возрастов. Но даже дети одного возраста, примерно там в разбросе там 2-3 лет, часто нуждаются в разбиении на группы. Требуется индивидуальный подход. И, кроме того, совершенно недостаточно заниматься даже вот при такой организации с ребенком где-то полчаса или час в день. Я всегда работал в комплексе, в контакте с родителями, и все, что нужно делать с ребенком, я им подробно объяснял, так чтобы...
Ну, Иван, учтите, что у тех детей были родители, с которыми вы работали.
Да, но тем более, если нет таких родителей, то эта 24-часовая работа с детьми должна обеспечиваться педагогическим персоналом.
Ну, вот
и еще хорошо, и еще неплохо оплачиваться при этом, на мой взгляд.
Все взаимосвязано. Я хотел еще последнее добавить.
Да, пожалуйста.
Можно, буквально полсекунды. Угу. Я бы хотел поддержать вот предыдущий случай. Пока мы не уничтожим возможность этих запасных аэродромов, у нас ничего не будет сделано. Спасибо.
Спасибо вам. Вот... Иван, Герман, подождите секундочку. Я вот хотела сказать к звонку нашего слушателя. Вы знаете, вот недавно я столкнулась с такой ситуацией. У меня довольно близкая подруга, психолог по образованию. У нее 10-летняя дочь. У девочки начались какие-то странности в поведении. То есть вдруг она стала хуже учиться в школе, вдруг какие-то конфликты с ровесниками возникли. И мама в некоторой растерянности как бы рассказывала мне об этом. И я говорю: послушай, ты же психолог. Ты как можешь это объяснить? И она мне сказала: ты знаешь, я никогда не занималась психологией этого возраста. По взрослым критериям, она взрослый психолог, я не могу оценивать поведение дочери. Мне нужно повести ее к специалисту. И я поняла, что даже как бы вот сапожник без сапог, то есть для своего собственного ребенка, не занимаясь психологией конкретно вот этой возрастной группы, человек побоялся делать какие-то выводы. Как может одна выпускница психологического факультета института получить в наследство 200 сложных детей, ну, от самых маленьких
я
до...
Я вот об этом пытаюсь сказать, что нереально, как бы, конечно, заниматься. И я как врач просто могу это все экстраполировать на медицинскую, как бы, тематику. То же самое, да, как идет поток раненых, один в поле не воин. Вот. Но мы и это учитываем, потому что мы знаем ситуацию по большому количеству, по 70 детским домам и более того, да, по всем регионам и так далее. Вот. И мы как решаем? У нас есть программа психологической адаптации, да, вот, на основе которой мы стали, собственно, откуда мы общаемся с Марией Александровной. Вот. Значит, и как бы у нас подключается персонал, то есть педагоги, воспитатели. Вот у нас, мы начали первый год работать, вот взяли один класс, сейчас еще один класс. То есть у нас с этими классами работают их постоянные штатные воспитатели. Вот. А Мария только как бы, ну, является таким супервайзером, да, то есть она просто наблюдает, она консультирует уже индивидуально, консультирует и педагогов, воспитателей, и непосредственно детей. То есть только таким образом, подключая весь педагогический персонал, а его много, у нас, на 200 детей там несколько десятков педагогов есть, и если их подключать, просто их надо правильно организовать. Я это могу привести просто как такое сравнение. В медицине, вот я как врач, я могу обучить там стрелка-санитара и санинструктора, да, в армии во время боевых действий правильно организовать их работу, и тогда я с потоком раненых, да, будучи начальником медицинской службы полка, справлюсь. У меня будет там сотни раненых идти, один человек это не может сделать. Но если организовать и рядовой состав правильно подготовить, так и здесь. Поэтому, в принципе, это все можно делать, нужна система, нужно работать. Это ответ вот и на звонок тоже, потому что мужчина об этом говорил.
Спасибо, Герман. Пришло время напомнить, что ваши приемники настроены на волну свободы. О латентных сиротах сегодня в программе «Личное дело» говорят психолог Мария Сенина и руководитель команды «Мурзикру» Герман Пятов.
Нормально все идет, потому что...
Я прошу прощения, у нас очень бурные обсуждения в студии идут. Мы в прямом эфире, я повторю, телефон студии 8 800 200 ровно 2212, и мы принимаем звонок от Леонида из Москвы. Добрый день.
Добрый день, Герман. Я хочу вам сказать, что я категорически поддерживаю вашу инициативу. Алло.
Да, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Я категорически поддерживаю вашу инициативу по вот организации, там, письмо президенту, но я при этом хочу сказать несколько вещей. Значит, она может быть реализована только если лично вы, как человек, который в этой теме и как не чиновник, возглавите вот эту организацию того, что вы по поводу чего вы обращаетесь. Это первое.
Вы знаете, Леонид, я сразу вот прокомментирую на правах ведущей. Я думаю, что этим все дело и кончится. Ну, продолжайте, пожалуйста.
Извините. Я не знаю, что значит дело и кончится.
Что второе, Герман ее
второе,
и возглавит.
Я хочу сказать второе. Значит, в нашей стране есть огромное количество людей, которые способны быть квалифицированными добровольцами,
да,
в помощь вам. Огромное. Да. Я в том числе.
Спасибо.
Вот. И, естественно, есть довольно большое количество людей, которые могут быть и профессиональными помощниками. Но самое важное в нашей стране – это организация. Ну вот, что я хотел сказать. Конечно, я даже не знаю, что сказать. Я вот все время думал о том, как с этим бороться, потому что, ну, эти же дети видно же все время. Я же тоже хожу там в походы и все такое.
Леонид, вы знаете, вот ради того, чтобы вот такой один звонок в студии прозвучал, мы и сели сегодня в студию. Вам лично, вот мой совет, сайт www.murzik.ru, вы найдете там всю необходимую информацию конкретно по поводу работы Германа и по тому, как можно вступить с ним в контакт. У Германа очень много помощников, и среди них есть и профессионалы, которые так же, вот как вы, проявляют желание и реально помогают. И я буду очень рада, если вы присоединитесь к их числу, и я думаю, что Герман тоже.
Да, спасибо.
Хорошо. Мы вернемся вот к программе психологической адаптации детей, которые Мурзики внедряют сейчас очень так целенаправленно в детских домах. Мария, вот Герман рассказал, как это в задумке выглядит, а можете вы описать, как это вот с вашей точки зрения, вот в реальности, вот конкретно в вашем интернате? Вот как вы это видите?
Конечно. Данную программу мы реализуем с декабря 2006 года. И уже две группы детей прошли полностью обучение по этой программе.
Программа... 2005 декабря тогда уже.
Даже.
2006 кончилось.
Да.
Уже два года почти.
Полтора года. Прошли, да, и программа состоит из трех циклов. Она как раз разработана именно для наших детей на развитие позитивной Е-концепции. Три цикла. Первый цикл «Я и мой внутренний мир», где мы знакомимся с такими понятиями, как мое имя, я родился, как это все произошло, мои родители, мои помощники, я взрослый. То есть дети как раз как бы мы создаем свою историю, пишем такой вот дневник своей жизни, чего у них не было изначально. Второй цикл – это мои эмоции, так как наши дети, они не всегда понимают правильно эмоциональное состояние друг друга, поэтому в этом цикле мы с помощью сюжетно-ролевых игр и теоретических занятий по каждому эмоциональному состоянию мы вот разбираем вот так все подробно. И третий цикл – это «Я учусь владеть собой». Здесь мы уже, когда мы уже поняли, кто мы такие, когда мы уже разбираемся в своем эмоциональном состоянии, мы уже решаем наши личные проблемы, с которыми мы сталкиваемся, и решаем то, как нам помочь друг другу решать проблемы.
Мария, ребята охотно пишут какие-то вот сочинения, или я не знаю, в какой форме у вас это проходит. Они охотно на эти темы вообще выходят на какой-то разговор?
Очень. Даже вот мы составляем буквально вот каждый раз. В принципе, я адаптирую эту программу под своих детей, да, потому что все равно нельзя ее взять вот так вот готовую, как она есть, и ничего не делать.
Программа просто фондом написана, она написана вообще, и в каждом конкретном случае, да, психолог, вот работающий с конкретными детьми, он
приспосабливает её,
конечно.
И вот, под возрастную
группу. Собственно, она рассчитана на то, чтобы хотя бы один был такой, если бы у меня в каждом детском доме был один такой психолог, как Мария, было бы замечательно.
Мария, продолжите, пожалуйста.
Ну и вот, даже вот приведу конкретный пример, да, в первом цикле. Когда мы разбирали «Я родился», я давала им такое задание, возможность нарисовать свою коляску, свою погремушку, свою детскую комнату, и с каким оживлением они все это делали. Там у кого-то колясочка была голубая, у кого-то в цветочек. И потом это все вставлялось вот в этот дневник своей жизни, как бы. И вот это все сохраняется, и я думаю, мы, в принципе, доведем до выпуска, как бы будем накапливать с помощью фотографий еще каких-то
занятий.
Мария,
скажите, а как вы вот такой болезненный вопрос обходите? Я помню, у меня в студии один раз вместе с Германом приезжали ребята, они, правда, были уже выпускниками детских домов, то есть люди были довольно взрослые, не маленькие дети. И они сказали, что вообще они не любят, когда с ними говорят о родителях, и предпочитают, чтобы эта тема не затрагивалась вообще, потому что это самое больное место, и они не любят, никогда им вопросы на эту тему задают, они сами между собой об этом не говорят. То есть это проблема, которая загоняется очень глубоко, как бы очень в глубину каждым детдомовцам. А вы же предлагаете начать такую работу с коляски, погремушки. То есть неизбежно вы выходите на тему родителей, которых нет. Как вы решаете этот сложный вопрос?
Ну, стоит сказать о том, что работа проводится либо с дошкольным возрастом, либо с младшим школьным возрастом. В этом возрасте дети еще не закрыты, и им как раз-таки очень хочется об этом поговорить. А что касается более старших детей, то когда они попадают в атмосферу именно вот такого психологического комфорта, когда они приходят ко мне в кабинет, когда они просто вначале посидят там, послушают музыку релаксирующую, там, поработают с материалами, то они просто сами раскрываются, потому что им тяжело это носить в себе. Просто видно, когда дети ходят, и они хотят, и между собой они не могут этим поделиться. И в этой атмосфере они раскрываются.
Спасибо вам, Мария. Герман, я сейчас вспомнила о том, как мы с вами присутствовали вместе на одной пресс-конференции, которую вы проводили. Mm-hmm. Я на ней была в качестве журналиста. И я не помню конкретно, что это был за чиновник, который был вашим оппонентом.
Ну, это Апатенко, его уже сняли с этой должности.
Но я помню, что когда пошла речь о том, что психологи категорически не хотят работать в детских домах, вы об этом говорили, я задала тогда этому чиновнику такой вопрос. Да, и чиновник говорил, что да, это очень плохо, и надо как-то это решать. И я тогда ему предложила в виде практики или как-то обязать студентов старших курсов психологических факультетов хотя бы побывать в этих детских домах, хотя бы попробовать. Что-то с тех пор изменилось в этом смысле?
Ну, на уровне государства ничего не изменилось, естественно. Значит, другой вопрос, что у меня около 60 человек из команды Мурзикру, это студенты психолого-педагогического факультета Московского педагогического университета. Это потрясающие молодые люди. Они ездят активно в детские дома. Вот, кстати, мы к Марии приезжали, и они общались, они были просто потрясены совершенно, да, тем, что она рассказала. Вот, но я хотел бы добавить по предыдущему вопросу, вот относительно вопроса родителей. Я сам очень интересовался. Эта тема важна не только для детей-сирот, для любого человека. Бывает ситуация, когда образ родителей воспринимается негативно. Вот это надо преодолеть. И прежде всего это важно для всех детей. И как бы мы работаем, вот эта программа формирования позитивной концепции у детей с задержкой психического развития, у детей-сирот, которая разработана нами вообще для всех, да, то есть ее надо адаптировать для всех возрастов. И очень важно, вот, чтобы не было такого, потому что человек, который негативно воспринимает образ их родителей, он уже по жизни, ему будет очень тяжело, у него будет масса проблем, и это будет все ретранслироваться следующим поколениям, то есть его детей, внуков и так далее. То есть проблемы будут реплицироваться, воспроизводиться.
Ну да, проблемы всегда лучше решить, чем загнать в угол, я с этим согласна.
Да, и это надо открыть, вот здесь работает психолог.
Спасибо, Герман. Спасибо. И у нас мало времени остается в эфире. Я вам обоим хочу задать такой вопрос. Как вам в идеале видится ситуация с детдомами и с латентными сиротами, которые еще не попали в эти детдома, но они вот уже явные кандидаты на то, чтобы туда попасть? Вот если бы власти вас услышали, дали бы вам зеленый свет и пошли бы навстречу во всем. Мария, давайте с вас начнем, потому что я знаю, что у Германа там сейчас 50 пунктов будет сразу. Я ему хочу мало времени оставить. Да. Прошу вас, Мария.
Ну, конечно. Как все мы понимаем, что такие дети были, есть и будут все время, да, и не исправим как бы полностью эту ситуацию, мы не сможем исправить, но улучшить положение этих детей мы как-то сможем, именно создав вот эту структуру, создав поддержку для этих детей психологическую, развернем программу, и чтобы мы поддерживали хотя бы не только детей, как вот сейчас по нашей программе младшего школьного возраста, а поддержка шла на всех возрастах и особенно на постинтернатном сопровождении, чтобы когда дети выходили из наших интернатных учреждений, они понимали, что они еще что-то могут, и
чтобы их не бросали полностью.
Чтобы их не бросали, потому что все-таки хочется провести тоже статистику. По данным Генпрокуратуры, 40% выпускников детских домов, они становятся наркоманами, алкоголиками. 40% попадают в места лишения свободы. 10% кончают жизнь самоубийством, и только 10% ведут более-менее нормальный образ жизни. Вот если бы мне дали зеленый цвет, я бы хотела, конечно, поменять эту статистику. И первые по 40% все-таки свести к 10%.
Спасибо вам, Мария. Герман, прошу.
Ну, собственно, вот статистика у Мурзиков, она как раз выглядит так, как говорит Мария. То есть у нас процент положительного успеха у детей выше в 4 раза, то есть не 10%, а 40%. Но это не суть. Я бы хотел сказать следующее. Во-первых, надо создать структуру, как я уже сказал, чрезвычайную комиссию по делам там, безнадзорных, беспризорных и детей-сирот. Вот. Во-вторых, значит, четко контролировать. То есть вот базу данных, да, что четко вот этот ребенок, вот он в данный момент времени, он находится там-то, да, вот у него какие-то проблемы. проблемы, опекает вот то-то, то-то, ответственный за это там чиновник из опеки там и так далее.
То есть индивидуальная там, страничка.
Да, абсолютно, да. Вот, потому что мы говорим о том, что давай 250 тысяч материнский капитал, 250 тысяч рублей, а тут уже живые дети реально существующие, которые не надо стимулировать, чтобы их рожали, да, они уже рождены, и, а ими никто не занимается, это бред. Это первое. Второе, значит, обязательно, конечно, сделать нашу страну из психологически неграмотной, психологически продвинутой страну. Тогда мы улучшим качество жизни, мы улучшим все, все показатели экономические, потому что если у человека в голове будет все в порядке, да, и в душе, то все будет хорошо. Вот. Третье, значит, нужно... естественно, как бы продвигать и семейные формы воспитания, но нельзя как бы говорить о том, что вот это панацея, мы все решим. Но обязательно надо развивать, потому что это, конечно, детей таких столько, безнадзорных, беспризорных и сирот, что надо всеми возможными способами. Каких-то детей, может быть, делать там сыновьями полка, там, допустим, в кадетские корпуса, сделать из них профессиональную армию. Каких-то детей, допустим, в церкви отдавать, потому что там вот у нас есть там всякие приюты при церквях, монастыри, и церковь очень хорошо этим исторически занималась, у нее очень большой успех. То есть здесь как бы много, ну, это сложный вопрос, вы понимаете, рецептура очень обширная, и в двух словах это как бы не дашь решение этой проблемы. Но то, что я уже сказал, это вот, думаю, уже более-менее.
Спасибо, Герман. К сожалению, наше эфирное время подошло к концу. Если о в детдомах о детях все же заботятся, конечно, несравнимо с условиями в так называемых положительных семьях, но все же, то дети, живущие с родителями и родственниками, алкоголиками и наркоманами, как говорил сегодня Герман, становятся маугли, которым не попалась мудрая пантера и другие гуманные звери. Мурзики считают, что проблему нужно хотя бы для начала озвучить на государственном уровне, и делают для этого сами все, что могут. Очень хотелось бы, чтобы их услышали и хотя бы приступили к решению этой проблемы. Тогда, быть может, мы, как и в прежние годы, будем не бояться выпускать в наши дворы детей гулять без ежеминутного присмотра. Я благодарю за участие в сегодняшней программе психолога Марию Синину и микрохирурга, лидера команды «Мурзик.ру» Германа Пятого. Режиссер программы Екатерина Высоцкая. Звонки сегодня принимала Белла Калоева. С вами этот час была Татьяна Ткачук. А сразу после выпуска новостей вы услышите российский час программы «Поверх барьеров». Вот лишь некоторые темы выпуска. Премьера спектакля «Резо Габриадзе» в Москве. Интервью с Робертом Стурла. Новый альбом, ансамбля «Трио» и культурная программа Шведского института в Петербурге. Ведет этот час моя коллега Марина Тимашева. Он будет интересным, не пропустите. А я прощаюсь с вами. Оставайтесь на волнах Радио Свободы.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 130, 17 730 и 21 530. Свободный информационный мир. Радио.